природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Моя соведущая Татьяна Ладяева сегодня.
Еще раз приветствую. Напомню сразу способ обратной связи. Пишите нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Вопросы, комментарии, свои личные истории тоже принимаем. И к видеотрансляции активно просим подключиться. Рутюб-канал, Телеграм-канал, группа ВКонтакте, Радио Спутник. Все, что удобно, собственно говоря, то вам и доступно.
Следующая тема про амурских. И, наверное, вам сейчас покажется, что я должен был произнести слово «тигров», да? Потому что
ну, после... хотелось бы, да, амурских... ожидается, я... но нет.
Да, про других животных. И наверняка у вас вопросов станет еще больше. Горалов.
Горалы – это парнокопытное млекопитающее животное. Вот если мы будем вбивать, да, в интернете картинку, кто такой горал, я таких лично, конечно, не видела, да, и в каких-то вот зоопарках тоже, ну, не везде они обитают. То есть это либо амурский, китайский, восточный горал есть.
Да. В России охота на это животное запрещена с 1924 года. Официально занесен в Красную книгу. На территории наших заповедников находится вторая по величине группировка этого вида. По данным фотомониторинга, животные интенсивно расселяются по территории российских заповедников.
Да, и мы хотим поговорить в том числе про один заповедник, потому что вот популяция там особенно наблюдается. Да. Это Сихотэ-Алинский заповедник на севере Приморья. Вот оттуда с места событий, что называется, сообщают, что постепенно увеличивается популяция, большие группы наблюдаются, хотя раньше отмечалось только, отмечались единичные особи. Вот мы же много говорим про популяцию разных животных, да, как достичь того, чтобы популяция увеличивалась. Вот там это произошло само по себе, или люди постарались, и вот он результат заметен. Надо, мне кажется, это и узнать.
У нас на связи телеведущий, популяризатор науки, друг нашей программы, Ос Арутюнян. Ос, я приветствую.
Ос, здравствуйте.
Приветствую, рад вас видеть.
Ос, ну вот первый вопрос, потому что слово амурский, ну действительно, сразу в темп хочется произнести тигр. Мы произнесли слово горал. Эти животные вместе там сосуществуют? Это один и тот же ареал обитания? И тогда получается, что одни питаются вторым?
Не совсем. Горал – это, ну, по сути, горный козел, да, то есть он лазит по горам в таких местах, куда тигры особо не залезают. То есть у него, на самом деле, основные конкуренты, ну, враги, естественно, это волки и рыси. Но если он тигру попадется, конечно, тигр не будет думать, что это проблема краснокнижного козла съесть.
Ну вот да, пишут о том, что Хабаровский край и Приморский край – это как раз-таки основные регионы, где этот вид животного обитает. Почему популяция в заповеднике произошла? Ну, действительно, это сотрудники заповедника, да, там, или местные, значит, защитники животных постарались, да, там, какие-то фонды и так далее. Или это естественным путем случилось?
Ну, смотрите, во-первых, не надо сразу бить в победные колокола, потому что это не прям такой гигантский прирост, да, то есть их там в этом Сихотэ-Алинском заповеднике на протяжении 30-40 лет последних держалась популяция чуть около 140 человек, а в последние годы, ну, достигла около 200, то есть в процентном соотношении это прям много, но по факту это очень немного, это небольшое количество животных. И там есть разные программы. Первая – это, конечно, собственно, отстрел их запрещен с 24 года. И это очень большая проблема была, потому что горал, он очень доверчивый. То есть он человека близко подпускает, и поэтому его легко застрелить. И плюс с ограничением охоты есть еще программа реинтродукции. То есть в Лазовском заповеднике их размножают и выпускают в дикую природу. Вот. Нужно как бы понимать, что они вообще, в принципе, достаточно много козлят приносят за свою жизнь. Но они в природе-то живут не очень много, там 5-6 лет, вот в отличие от искусственных условий, где они по 20 смогут прожить. Вот. И
а почему, извиняюсь, что перебил, а почему такая непродолжительная жизнь, что становятся жертвами нападения хищников, там, болезни какие-то, почему, ну, в 4 раза вы сейчас статистику сказали?
Болезни, хищники, плюс они горные козлы, то есть они просто запросто могут сверзиться со скалы. То есть в первый год погибает до 40% козлят. Это очень большие потери, да, и поэтому вот без реинтродукции это, в принципе, ну, мало реализуемо увеличивать их численность. Да, они потихонечку, полигонечку как-то размножаются, но там помимо, это заповедник, помимо самих козлов, там есть еще и хищники, которые тоже охраняемые, да, и как-то надо вот эту всю систему налаживать, которая давно была сильно побита, уничтожена.
Вот к разговору про возраст нахожу статистику, не знаю, насколько она достоверна, но тем не менее, пишут о том, что это довольно, ну, что плодовитость, да, этих животных достаточно высокая, но возраст полтора года плюс, да, вот только 36% представителей этого животного, да, собственно говоря, и доживают дальше. Что еще интересно, вот тоже читаю, значит, что точные данные о численности, в принципе, отсутствуют. В 1977 году на Дальнем Востоке, в Советском Союзе еще, значит, обитало ориентировочно 600-750 горалов. Вот пишут из них, и 90% это как раз-таки в тех двух заповедниках, о которых мы уже сказали. А что считать сильным приростом, да, к популяции? Вот какие показатели могут быть, ну, если мы про реальные числа говорим?
Ну, смотрите, если мы сейчас говорим о том, что было 140, да, а наблюдается 200, это, ну, 50-процентный прирост.
Но вы говорите, что это все равно не так заметно и не так уж много.
Сколько надо?
Это, ну, их раньше были десятки тысяч, понимаете, ну, тысячи этих животных водились. То есть тут же как? История в том, что не просто нужно, чтобы они не помирали, да, и не вымирали, а в том, что нужно много особей для сохранения генетического разнообразия популяции, то есть чтобы не было им вредной депрессии. Соответственно, на данный момент проблема в том, что, допустим, для реинтродукции это размножаются отдельными линиями, которые потом могут скрещиваться, да, для того, чтобы не было имбридинга, то есть близкородственного скрещивания. Но пока у нас не будет тысячи особей, нескольких тысяч, да, то проблема вот этого близкородственного скрещивания, она всегда очень актуальна. Это не значит, что они будут там как Габсбурги, да, с огромной нижней губой ходить. Это значит, что просто вероятность наследования не очень хороших генов будет выше, и, соответственно, смертность в результате этого будет гораздо выше. Да? То есть до взрослого состояния будут доживать, опять-таки, животные с хорошей генетикой. То есть там проблема не в имбредной депрессии, а просто в том, что поголовье не будет увеличиваться.
А какой образ жизни вот у этих животных? Мы, потому что, ну, как, да, мне представляется даже и по фотографии, и по описанию, и по определению, что это за животное. Конечно, это, ну, наверное, козы, да, вот, что козак, озел, вот, самое близкое, да, это что-то такое. Но мы привыкли к тому, что они у нас живут, мне кажется, преимущественно, ну, есть и дикая природа, понятное дело, но деревни, дачи, там, да, у них, мне кажется, особые правила поведение и образ жизни как раз-таки. А вот в такой, в заповедниках, как они живут? Значит, вопрос, вот пишу тоже про то, что самцы в одиночке, да, очень часто где-то они находятся, не сильно они общительные. Насколько это правда?
Ну, это не стайные животные, ну, не стадные. То есть они держатся обособленными группками небольшими. То есть самцы, они по одному ходят, молодежь, самочки ходят там по 5-6 штук. И это типичный горный козел, то есть они лазают по труднодоступным достаточно местам, да, питаются в опасных каких-то участках. И, в принципе, еще один какой-то вот такой минус их для их успешности как вида, это то, что они в основном не очень далеко ходят. То есть вот если есть у него там участок там, в 500 квадратных метров, и на котором достаточно пропитания, он там будет сидеть и пастись, да. И, соответственно, это как раз увеличивает вероятность того, что какие-нибудь браконьеры заметят и приедут туда с ружьишком. Ну, понятно, что с этим, с браконьерами сейчас очень жестко борются, и слава богу. Вот. Плюс все-таки козленок, он, конечно, рождается сразу как козленок, там, бодрый такой, да, на ножках. Но это горный козленок, да, ему все равно первые пару месяцев он вообще, в принципе, там из укрытия не выходит, потому что, ну, куда он будет по этим камням скакать? Вот. И это вот все очень-очень опасные такие периоды, ну, а потом уже наступает еще и зима, которая достаточно суровая, да, то есть бескормится, хищники активируются, ну, они окружены опасностями, да, поэтому, собственно, вот я говорю, ярчайший пример.
Но факторов, да, получается, там очень много. Да. Вопрос у меня такой остался. Значит, вы вспоминали про амурских тигров, и, собственно говоря, они ведь действительно обитают там же, да, это Приморский край, это Хабаровский край. Общалась я неоднократно с руководителем центра «Амурский тигр». Он активно рассказывал про то, что вот такие же условия для существования популяции и, значит, жизни этих животных создаются в других государствах. Допустим, Казахстан, он приводил пример, что активно сотрудничество идет в этой сфере. Собственно говоря, амурских тигров и туда отправили, чтобы вот они там размножались. Что-то предпринимается, если у нас такой международный, получается, опыт обмена и сотрудничества, если мы говорим про амурских горалов?
С горалами сложно, потому что они вот нуждаются именно в таких вот условиях высокогорных, прям в экстремальных. И поэтому есть мало мест, где их размножают. Их даже в зоопарках-то особо не держат. То есть они в зоопарке как раз себя чувствуют не очень хорошо, и поскольку в зоопарках-то животных любят, они угнетают их, туда не завозят горалов. Поэтому ими занимаются вот как раз конкретно в заповедниках на специально отведенных территориях. То есть вот у нас это вот Лазовский и Сихотэ-Алинский. Да? Насчет Китая, к сожалению, я не в курсе, занимаются ли они этим или нет. Но условия у нас есть, где вот занимаются именно вольерные, ну, разведением на огороженные территории в диких условиях, то есть они их не приучают к человеку, да, их не кормят искусственными кормами, а потом это животное реинтродуцируется в естественную среду, то есть он, условно говоря, из-за забора выходит в этот суровый и опасный мир.
Ну, спасибо. В общем, условия, да, условия такие. Спасибо большое.
Спасибо вас.
Телеведущий, популяризатор науки Ос Арутюнян был с нами на прямой связи. По традиции делаем небольшую паузу, переходим на сегодня к финальной теме.
У меня есть знакомая, артистка цирка, значит, Наталья зовут, она вот каждое утро со своей собакой, и, ну, это видно в ее соцсетях, проводит по несколько часов в парке.
И я надо всегда... находить время, да.
Вот, и да, во-первых, ну, у нее это, видимо, время есть, встает человек рано, очевидно, что рано встает. Другое дело, а сколько собаке надо гулять? Вот кто-то выводит чисто вот по нужде.
На 10 минут,
по
да.
По нужде, да, и тут же обратно. Кто-то часами ходит, уже собака сама домой просится. А хозяину нравится гулять, ну,
нравится.
По парку.
От породы очень часто вот читаешь про породу, допустим, да, какую-то информацию, и там есть отдельная обычно строчка, да, что вот именно с этой породы собак советуем гулять вот такое-то время. Но мне кажется, везде какой-то некий минимум идет, ну, хотя бы час в день суммарно собака должна провести, собственно говоря, на свежем воздухе. Но мне кажется, еще опять же, вот должно ли это время меняться в зависимости от того, зима, лето, разная температура, разные условия, насколько собаке будет комфортно там, да, гулять.
А давайте мы сейчас снег, на эту тему поговорим. У нас на связи инструктор, кинолог учебного центра Фаринг Фанг, участник чемпионата России 2023 года по АПС-3, это аттестация прикладных собак, Даниил Корсунский. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот подскажите, пожалуйста, сколько с собакой нужно проводить время на улице? И как это сильно зависит от породы?
Да, первым делом здесь необходимо отталкиваться от того, с какой собакой мы вообще, о какой собаке мы ведем речь. То есть это зависимость породы, маленькая, крупная, охотничья порода и так далее. И общее физическое состояние собаки, то есть возраст, наличие каких-то травм, возможно, каких-то заболеваний.
Даниил, но мне кажется, мы такие, знаете, не сможем, очень большое количество ведь у нас пород существует.
Давайте
да?
самые популярные.
Самые популярные и, может быть, самые как раз-таки такие некие общие рекомендации для всех.
Давайте начнем с того, что общая рекомендация для всех – это выбирать породу, по ее назначению. Ну, скажем так, если вам нужна собака на диван, да, то есть если это домашний питомец, с которым вы дальше комнаты и улицы соседние, никуда не будете выходить, вы это знаете, что вот вы знаете площадку у вас и дом. да, то есть вы не будете ходить с ней на соревнования какие-то, сильно углубляться в ее развитие, то это преимущество нужно отдавать каким-то декоративным маленьким породам. Да, соответственно, с ними нужно, возможно, проводить меньше времени, в том числе при выгуле. Да? Если вы собираетесь уже углубиться в кинологию, в какой-то спорт, вам нравятся более крупные собаки, то для качественного развития, для того, чтобы собака себя хорошо чувствовала, для того, чтобы вы, как владелец этой собаки, скажем так, нашел с ней по-настоящему правильный язык общения, то времени нужно будет уделять больше. Да, то есть это и часовые прогулки.
Но минимально это сколько? Вот полчаса, час, полтора часа?
Вы вот правильно сказали, все зависит от погодных условий, от размера породы, скажем так. Да, то есть более крупные собаки требуют более длительного выгула.
Ну вот летом, смотрите, если не очень жарко, да, потому что мы понимаем, когда сильная жара, это стресс и для животного, и тогда и воды ему надо больше, чтобы попить, и прочее, прочее. И асфальт может накаляться. Ну, смотрите, комфортная температура, летом пошла гулять с собакой. Но сколько мне все равно уделить, вот заложить заранее как раз-таки, да, сколько времени?
Ну, часик минимум, часик желательно сложить.
Час в день?
Да, то есть какое... Да, какой-то... Нет, час за одну прогулку.
За одну прогулку.
То есть это, да, Данил, скажите, пожалуйста. Ну, вот я человек спортивный, хожу там 3-4 раза в неделю в тренажерный зал и понимаю, что средняя тренировка, ну, укладывается в час-полтора. Сейчас в городских условиях есть доступные площадки для собак, и некоторые люди самостоятельно, ну, тоже приводят своих питомцев на вот эти тренировочные площадки. А собака в день сколько способна тренироваться? Вот сколько правильно распределить времени для того, чтобы это во благо шло?
Надо начинать с минимальных значений. Да, то есть нужно понимать, говорить в первую очередь о подготовленности собаки. Да, то есть если более подготовленные собаки могут работать дольше. Менее подготовленные, соответственно, более короткие промежутки времени. Но для качественного, именно вот если говорить о качестве, да, развития, все равно мы стараемся не переусердствовать со временем. То есть не нужно выходить и целый час проводить какой-то там послушательный элемент.
То есть смотреть на поведение собаки, наверное, да? Если мы видим, что собака устала, капризничает, поведение изменилось, не знаю, там язык высунуло, тяжело дышать, но хватит уже, да, значит, мучить.
Не совсем. Мы стараемся не доводить до этого. Ну, то есть вы должны опытным путем проверить, сколько вашей собаке времени необходимо для отработки тех или иных навыков.
А
слушатели... И со временем уже пролонгировать это.
Ага, ну то есть наблюдать, да, быть внимательными. Даниил, слушатели спрашивают, зимой, когда выгуливаем собаку, одевать собаку нужно, нет?
Зависит от породы. Соответственно, породы с более длинной шерстью, которые, скажем так, уже ходят в шубе, то их можно не одевать.
Ботиночки
у всех, лапы голые.
Лапы, опять же, это, в принципе, доступно для всех пород, но для крупных нужно будет еще поискать в наличии где-то в магазинах размер подходящий. Но вот то, что касаемо лап, это нужно отталкиваться от реагентов. Да, то есть иногда они реагенты и соль, которую рассыпают, да, чтобы лед, скажем так,
чтобы было не так скользко,
чтобы было не так скользко. Да, соответственно, чтобы обезопасить от вот этих воздействий лапы, в принципе, можно всем собакам.
Угу. А у меня вопрос по поводу, вот мы начали, да, и, в принципе, мы понимаем, что все зависит от размера и породы собаки, да, и сколько гулять, и как часто выгуливать и прочее. Но ведь очень часто встречается, когда мы говорим про вот этих маленьких совсем собак, значит, есть, мне кажется, два момента. Первый, про который я хочу сказать, их начинают не выгуливать иногда в принципе, да, вот пеленку постелили, значит, в квартире, и вполне тебе достаточно. Насколько это правильный подход?
Это неправильный подход, скажем так, от слова совсем, потому что любая собака, будь то декоративная порода, будь то крупные породы, вне зависимости от пород, это существо живое и социальное, требующее как развития физического, умственного, эмоционального. Соответственно, просто запереть ее в четырех стенах и давать справлять свои естественные нужды, это недостаточно, вне зависимости от породы.
Ну, то есть надо напомнить о том, что выгул собак — это не только про то, чтобы собака сделала, да, все необходимое, все необходимые дела. Это про общение, это про занятие спортом, да, развитие и воспитание в том числе. А второй момент тоже в продолжении темы вот про этих, значит, про эти маленькие породы. Вижу очень часто, ну вот в магазин идешь, значит, идет девушка прекрасная, красивая, в руке у нее вот эта маленькая собачка. Собаку такую таскать по магазинам, в кино, я не знаю, куда там еще
на
где-то.
Вечеринке.
На вечеринке. Это нормально? Это стресс? Как собака будет реагировать?
Ну, каждая собака по-разному воспримет. Все зависит от общего психологического состояния. Но так, чтобы это какой-то критичный момент. Нет, это не критичный момент. Главное, чтобы помимо этого собакой как-то занимались, развивали ее в правильном русле. Вот.
А что значит развивать в правильном русле? Давайте поясним.
Ну, любая собака, она, хоть нам и не может сказать, да, на нашем понятном языке, но она требует развития, как и мы. То есть она не, скажем так, предрасположена к деградации. Соответственно, если мы запираем существо в четырех стенах и не даем никакой умственной, физической, эмоциональной нагрузки и разгрузки в том числе, это существо начинает... Ну, если не деградировать, то сама себе придумывать какие-то истории, как она может в той или иной ситуации повести себя. И в дальнейшем, в большинстве своем случаев, нам, как людям, это не нравится. И мы разводим руки, говорим, что это такое, что же собака плохая. А на самом-то деле нужно просто было объяснять и заниматься собакой.
Ну вот скажите, все то, что вы сейчас перечислили, у нас одна минута, это все дрессура, потому что общение человека с животным, это все равно объединяется словом дрессура. Вышли ли вы на площадку, приучили ли вы к наморднику, и наверняка вы тоже слышите, что слово дрессура подразумевает под собой в некоторых умах определенное насилие. Однако вы только что сказали, что работа с животным, она необходима прежде всего и для человека, и для самого животного, потому что оно и развивается, и не деградирует. Правильно я вас понял?
Да, конечно. Скажем так, дрессировать, да, заниматься собакой можно по-разному, и разная собака требует разного подхода. То есть мы не можем один подход применить ко всем, даже одной породы собак. Понимаете?
Индивидуальности много, да, здесь?
Конечно, очень много. Так же, как и с людьми. Мы не можем подходить одинаково к объяснению одного и того же к всем людям в мире.
Угу. Данил, так спасибо. Или иначе, да, спасибо большое. Мы поняли, что все очень индивидуально, и надо, конечно же, что? Какой вывод? Выбираете собаку, смотрите внимательно именно ее характеристики, потребности, изучаете и задаете себе вопрос, насколько вы готовы. Вот ведь важный еще момент, который кинологи, да, советуют и отмечают, когда говорят про прогулку с собаками, не сидите постоянно в телефоне. То есть если вы вышли с собакой гулять, даже если она у вас на поводке, но вы в этот момент... все время занимаетесь какими-то рабочими вопросами, личными вопросами, вы с собакой не гуляете, вы просто стоите, правильно. Вы ею не занимаетесь.
Если ты взял на себя ответственность быть рядом с животным, надо заниматься, надо уделять внимание, эмоциональный фон для животного очень-очень важен. Это продлевает жизнь, это докажет вам любой специалист. Дорогие друзья, я и Татьяна Ладяева вынуждены с вами прощаться. Наша программа подошла к концу, но вас мы попросим оставаться на радио «Спутник».
Конечно же. И Даниил Корсунский был с нами на прямой видеосвязи. Мы его тоже благодарим за ответы на наши вопросы.
До свидания.